9:33. Добрый день. Продолжаем наш дневной разворот. Его для вас сегодня ведут Роман Попов.
И Нина Соловей, Михаил Пьянков для вас работает за звукорежиссерским пультом.
Мы приветствуем в этой студии нашего
Олега
постоянного эксперта.
Лысенко! Привет!
Привет!
Хочется поговорить о людях, об обществе, о настроениях, о опросах, которые регулярно проходят.
Ну, собственно, давайте мы сразу для тех, кто Олега Лысенко вдруг не знает, есть ли такие среди нашей аудитории, не
представляю. Каждую минуту к нам подключается новый слушатель.
Так что есть точно.
Да, то мы расскажем, что Олег Лысенко социолог, и Олег Лысенко у нас, вот сейчас напоминай правильно, ты в рамках педагогического института, университета, отвечаешь ведь за направление...
Внеучебные социальные работы.
Внеучебные социальные работы, да, проректор. То есть,
проректор.
Проректор, социолог. Кандидат наук.
Кандидат.
Да, ну все, отлично. Вот вроде как и представились. Смотри, мы периодически в самые неприятные и тяжелые и для страны, и для региона годы, недели, месяцы, стараемся обращаться к цифрам. Нам кажется, что это очень успокаивает. Вот, ну вот вы же видите цифры. Цифры говорят что? Если мы говорим о настроениях, мы же очень любим цифры. И поэтому соцопросы и важность соцопросов в последнее время становится, ну, какой-то особенно зашкаливающей.
Но в то же время соцопросы являются таким инструментом для манипуляций в том числе.
Безусловно. По крайней мере, об этом говорят. А теперь скажи, пожалуйста, вообще, вот ты как социолог, призовешь людей верить соцопросам?
Ну, вообще, конечно, было бы странно, если бы я как социолог говорил, что соцопросам верить нельзя. Да?
Это лукавая цифра.
Да, это наш инструмент, инструмент познания общества. А для обычного человека, который там, ну, не занимается этим профессионально, это, в конце концов, способ, скажем так, соизмерить свою позицию с позицией большинства. Угу. Или, по крайней мере, опознать своих среди вот этой вот массы индивидов, которые там живет в городе, в стране и так далее. Да? То есть понять, какой группе ты относишься, да, кто твои единомышленники, да, какие взгляды твои разделяют люди, а какие, может быть, не разделяют, сколько вас таких, и так далее, и так далее. То есть я бы сказал, что вот соцопросы, это, может быть, по силе воздействия, это не, конечно, со СМИ не сравнить, но все-таки это один из инструментов создания общества. Не случайно именно через СМИ мы обычно и узнаем о разных соцопросах, о разных, скажем так, цифрах и так далее. Другое дело, секундочку, я все-таки скажу, другое дело, что, конечно же, надо понимать, да, кто проводит, как проводит, по каким параметрам проводит, да, насколько это достоверно, насколько этому можно верить.
Вот, извините, перебью, существует ли какой-то кодекс чести, может быть, для социологов,
да, да.
Что вот, ну, ребята, мы не имеем права, государственные, мы не государственные, мы не имеем права врать.
Вообще, вот есть Российское общество социологов, членом которого я состою, и там действительно есть этический кодекс, и в том числе там отражены такие вопросы, ну, а также вопросы, скажем так, безопасности респондентов, то есть сохранения их анонимности, ну, манипуляции. Ну, и есть, в конце концов, неписанные правила академического общества, потому что, в общем-то, многие социологи также являются работниками вуза и, скажем так, представителями науки. И тут надо просто разделять, надо понимать, секундочку, есть в английском языке вообще это два разных слова, да, полстеры, то есть люди, проводящие опросы, и социологи, то есть уже анализирующие общество. В принципе, у нас в стране чаще всего социолог совмещает в себе, ну, часто, скажем так, совмещает в себе обе позиции, вот, но академическое общество тоже диктует свои правила.
Следующий момент. Есть ли какие-то минимальные характеристики опроса, посмотрев на которое, можно сказать, ну, вот это похоже, да, вот на правду-то похоже. Или, допустим, ой, да нет, тут вообще даже этого не соблюдено, так что это, скорее всего, прям передернутая и полная чепуха.
Есть, на самом деле. То есть понятно, что в первую очередь для социолога всегда интересна выборка. То есть вот сколько раз было, когда и из вашей студии звонили, из других СМИ мне звонили, и с такой типичной ситуацией. Знаете, там такая-то компания провела опрос по стране, и выяснилось, что в Перми там самые пьяные, я сейчас хорошо запомнил, да, самое пьющее общество, да, потому что там 50%. И ты начинаешь занудно объяснять, что для страны, там, да, а сколько опрошенных? Опрошено 2000 человек на всю страну. Для страны 2000 опрошенных – это достаточно репрезентативная выборка, если соблюдены другие параметры. То есть правильное распределение по регионам, полу, возрасту, там, месту жительства, типу там, поселения, ну и так далее, и так далее. Но на Пермь из всей этих 2000, там, из 8, ну, сколько там, 80 с лишним регионов, да, сколько может прийтись? Какой процент пермяков, скажем так, вообще в стране, да? На Пермь приходится, понятно, 100, там, 150 человек. Я прошу прощения, там, не умею быстро считать, да? И вот для Перми это данные уже не репрезентативны. То есть это случайные колебания. Не там, ну, опрашивали в определенном месте, опрашивали там каких-то специфичных людей и так далее. Так? То есть, как часть большой картинки, да, а эти голоса, это мнение, оно вполне себе ну, достоверно и нормально, да, но по этим 150 человекам нельзя делать вывод что именно по Перми. Обратите внимание, большие социологические агентства, которые там у всех нас на слуху, там, ну, там, ВЦИОМ, ФОМ и признанный иностранным агентом, да, Левада-центр, они, когда выдают свои результаты опросов, они часто опрашивают 1600, там, двухосные, там, взвешенные выборки и так далее, да, вот. Но они никогда, например, не приводят по разделению по регионам, потому что, понятно, эти тысячи, они там, регионы в 50 типичных выбирают, то есть они могут их там классифицировать, да, но они никогда вам не выдадут цифру, что вот в Москве так про это сказали. Они могут сделать по укрупненным группам. Например, пол, возраст, образование, там еще какое-то. Могут сделать там, скажем так, ну, там, не знаю, даже по федеральным округам, честно говоря, я ни разу не видел, чтобы они приводили вот эти вот перекрестные таблицы, так называемые, да? Вот, то есть это корректный подход.
Смотрите, мы в эти дни довольно много говорим и с нашими слушателями, и между собой о информационной гигиене, о том, чтобы не вестись на фейки, о том, чтобы выбрать для себя какой-то ряд там пул СМИ и составлять какую-то более-менее общую информацию о том, что, например, сейчас происходит в Украине. А вот что касается социальных опросов, возвращаясь к тому, что социальные опросы очень часто используют для того, что, ну вот ты, значит, не поддерживаешь и поддерживаешь, а вот получи тебе социальный опрос. Каким бы опросом вы порекомендовали обращаться? Вот просто, да, какой... нашим слушателям на что обращать внимание? Либо когда мы говорим, слушайте, ну вы что хотите, думайте, а вот ВЦИОМ, например, сейчас опубликовал самый свежий опрос вчера о том, что там каждый пятый опрошенный, значит, поддерживает Россию в конфликте с Украиной и так далее. И наоборот, что вы мне тут сейчас говорите? А ему в ответ говорят, ну, подожди, друг, это же государственные, ВЦИОМ, это государственные, они там цифры подбили и так далее. Но просто человеку, ему на что смотреть? Ему смотреть, грубо говоря, знаете, он там читает новую газету, не признанную иностранным агентом?
Нет, вроде. Пока нет.
Допустим, он читает новую газету и говорит, меня интересуют исключительно опросы Левада-центра, признанного иностранным агентом. А кто-то смотрит Вести ФМ и говорит, нет, слушает Вести ФМ, например, и говорит, нет, друзья, вот в целом это вещь.
В общем, критерии отбора.
Очень тяжелый, вопрос, потому что, конечно, в первую очередь это репутация. В первую очередь это репутация. Но вообще любую информацию, не мне говорить журналистам, да, что надо проверять. И лучше проверять из разных источников. Собственно говоря, здесь такой же рецепт. Да? То есть я тоже смотрел результаты ВЦИОМа, вот недавно опубликованные. Вот, тут же зашел на сайт Левада-центра, признанного иностранным агентом. Да?
Цифры разнятся?
Нет, у них, к сожалению, пока такого вопроса нету.
Потому что вот сейчас передо мной...
я нашел только данные там, до 20 февраля, там, одобрение, скажем так, институтов власти, по-моему, было, да, по-моему, то есть у них пока нету, да, ну, дождемся, тогда будут более четкие цифры. Но я вот призываю на самом деле к чему? Мало того, что проверять, но, во-вторых, и критично относиться к своей собственной позиции. Да, это все нарисовано и так далее. Увы, нет. Увы, нет. Нам свойственно что? Нам свойственно мнение нашего ближайшего социального окружения распространять на все общество.
Ну, проще говоря, мы с трудом себе можем представить, что находимся в информационном пузыре. То есть да. Мы-то, конечно, в данном случае, мы-то с Ниной Викторовной это прекрасно можем представить, мы знаем, как он создается. Ну... Вот. Но в целом, очень тяжело представить человеку, который не находится как бы в профессии, что такое информационный пузырь, из чего он состоит и почему ты в него в любом случае будешь втянут.
Потому что твои социальные контакты, они так или иначе отбираются тобой произвольно, непроизвольно, да, волей-невольно отбираются, и ты вращаешься среди себе подобных. Вот давайте вообще не политическую тему возьмем. В свое время мы проводили опросы по итогам Пермского культурного проекта. Да? Угу. Вот было, у меня было полное ощущение, когда ты анализировал
СМИ. Что все против.
Все против. Я проводил опрос там, да, в 2014 году, декабрь 2014 года, вот совсем прошло, да, и вдруг выясняется, что более половины пермяков очень хорошо к этому относятся.
Там, к белым, а сейчас вообще плачут.
К белым ночам вообще хорошо относятся. И так далее. То есть тоже такое информационное искажение есть. То же самое мы можем сказать по поводу и политических, и социальных проблем и так далее. Мы общаемся среди себе подобных, и нам комфортно общаться с людьми, которые одним с нами взглядов. Но стоит выйти за пределы, а социологи именно это и делают, и тут ты сталкиваешься с жестокой реальностью, и вдруг выясняется, что ты там, может быть, в меньшинстве, да, что совсем не так. Очень иногда, вот, кстати, иногда жалко смотреть на
опросы,
оппозиционных политиков.
Они кого-то окрыляют, а кого-то ведь они очень страшно разочаровывают и расстраивают.
Да,
как
в
моей семье, мои друзья все думают вот так, а мне тут опубликовали опрос, а оказывается, нас просто три человечка и
да
все.
Да и полтора землекопчика. А отсюда я правильно понимаю, что вот это вот уже набившая оскомину стилистика постов на тему ехал в такси и поговорил с таксистом, как это ни странно, она, в общем, тоже не самая плохая штука на свете. Хотя бы для того, чтобы чуть-чуть из своего информационного пузыря-то и выбираться. А поговори, брат, с таксистом, с проводником в поезде, с охранником
в больницу
в
ляг. В больницу ляг.
Да. Ну, это если ты сам не относишься к тому социальному условию, которое таксисты, охранники и так далее. Все-таки давайте откажемся от нашего интеллигентского снобизма. Да, что это такое сразу же.
Окей,
разные люди. Ну, и тоже все равно, да, это мнение одного человека, ты услышал, да. То есть, вот смотрите, в социологических исследованиях, не опросах, а исследованиях именно, да, есть два типа методов, качественные и количественные. Количественные – это вот как раз опросы, когда мы сами опрашиваем определенное количество людей. Качественные – это типа фокус-группы, фокус-интервью, там, наблюдения и так далее. Так вот, на самом деле, количественные могут замерить только имеющиеся гипотезы. Так? Мы можем задать людям только те вопросы, которые у нас, как у социологов, сидят в голове. Если мы вопросы не задали, люди не ответили. А вот как раз фокус-группы и интервью – это более глубокие методы, они позволяют выявить, скажем так, веер разных мнений по тому или иному вопросу. По уму большие, хорошие исследования – это всегда сочетание того и другого. Сперва там фокус-группы провели, вывели там десяток позиций, а потом замерили, насколько каждая из этих позиций распространена в обществе. Да? Ну, можно и наоборот сделать. Сперва количественно, на основе опроса выявили несколько мнений, потом уже углубляемся. Вот, по идее, это дает более глубокую, интересную картинку, из которой уже потом можно делать глубокие выводы.
Еще очень важная история, опять же, и связана с нынешними событиями. Огромное количество петиций, да, открытых писем. Изучаете ли вы, как социологи, вот это явление, насколько оно влияет на настроение? Потому что, ну, например, возьмем там эту петицию, которая самая главная, под авторством Льва Пономарева, признанного иностранным агентом. Она сейчас собрала где-то около...
Двух, по-моему, уже миллионов.
Да, вот, ну, значит, уже двух. Где-то вчера было миллион пятьсот. Ну, хорошо, значит, уже два.
Солидно.
Солидно. Для кого-то это солидно. Ребята, 2 миллиона. А для кого-то это... Ну, и что у вас 2 миллиона? У нас страна там 50 миллионов, а вы тут нам 2 миллиона.
140, я бы сказал.
Вот, но вот. Вот когда я смотрю на это, значит, я вспоминаю еще про один феномен, так называемую спираль умолчания. Когда мы опрашиваем людей по поводу какого-то острого вопроса, а выражение мнения, по поводу которых может вызвать осуждение, ну, я уж молчу про прямые угрозы, то мы прекрасно понимаем, что значительная часть людей просто-напросто на этот вопрос не ответит, затруднится и так далее. Изучает, имеет ли смысл изучать вот эти, такие факты, как петиции? Безусловно. Занимаются этим? Конечно же, этим занимаются. Но вот есть для всех... Ну, вот в Телеграм-канале, например, есть замечательный канал. Я не знаю, по вашим правилам, можно ли произносить название.
Можно.
Незанимательная антропология. Да? Вот... Это такая исследовательская группа, которая как раз достаточно прославилась, вышла так, в новостные повестки, когда она изучала аудитории, тоже опросными методами, кстати сказать, аудитории всяких там протестных митингов там в прошлом году и так далее, и так далее. Сейчас они на слуху, очень интересно. Вот они, вообще их главная специализация – изучение фейков. Так? Через интернет. Собственно говоря, да, прекрасно. Всем рекомендую. Это хорошая научная работа. Очень качественно сделанная. Вот. Значит, соответственно, они изучают в том числе это. Вот, ну, например, то есть можно изучать таким образом. И когда для меня, как для социолога, что 2 миллиона человек... не побоявшись мнения. Я сейчас даже не говорю про репрессии. Есть ведь социальное давление просто. Но если все вокруг говорят, что вот за этого голосовать не надо, да, а я прям хочу, то велика доля вероятности, что я просто промолчу, да, и мой голос не будет учтен, и, соответственно...
Или у меня есть четко сформированное мнение, но я считаю, что все эти петиции не имеют никакого действия.
Вот, ну и сейчас я немножко про опросы говорю, про спираль умолчания.
Да.
Вот нечто подобное спирали умолчания, да, действительно работает и здесь. Это тоже своеобразный опрос. Это тоже вопрос, который задаются людям. Ты подпишешь, не подпишешь. И мы понимаем, что на 2 миллиона подписавших есть огромное количество, которые просто-напросто не подписали, побоялись. И для меня это значимая цифра, которая говорит, что, в общем, это мнение, ну, скажем так, не маргинал.
А теперь следующий момент. Скажи, пожалуйста, как исследуются эти данные в администрациях различных уровней, начиная от региональных, заканчивая, допустим, администрацией, там, не знаю, кремлевской? Какие сводки ложатся обычно на столы? По твоим прикидкам, ведь невозможно все это читать человеку там, или там, несколько группе людей, которые и так постоянно заняты. То есть должна быть какая-то простая выборка, какая-то вот очень поллиста. Там поллиста А4, на которой все четко и понятно. Проведено, эти за, эти против, с этими так, эти там колеблются. А насколько вот этой выборке можно доверять? Ведь из того, что ты рассказываешь, опрос — это не более чем такая многогранная история, которую надо с разных сторон, и ее тоже поизучать.
Есть замечательная книга Джеймса Скотта «Благими намерениями», в которой он проводит такую мысль, что государству для того, чтобы управлять, нужно картинку мира упростить, свести до понятных категорий, всех посчитать и, исходя из этого, принимать решение. Невозможно принимать решение, там, исходя из мнения с одной стороны и с другой стороны. К сожалению, управленцы совершенно другая работа. Собственно говоря, да. А есть ли такие опросы? Безусловно, есть. Правда, есть такая тенденция, что последние годы, да, последние лет 10, на самом деле, да, может быть, даже больше, наши органы власти, когда проводят такие опросы, они их не публикуют. То есть были времена, были времена, начало нулевых еще.
Но не значит, что они с ними не работают.
Работают. Заказы есть. Какое-то время это через какие-то тендеры разыгрывалось. Сейчас, по-моему, и тендеров нету. Ну, и другими способами находят этих исполнителей. Мы прекрасно знаем, что в администрации есть. Все знают про ФСО, опросы ФСО.
Вот, это у меня был отдельный вопрос. Поэтому, пожалуйста, давай его в стороночку отложим.
Хорошо.
У нас уже заканчивается время. Давайте про ФСО.
Я очень коротко, да. И, безусловно, они за этим следят. Опросы стали инструментом... Что?
Я показываю, что у нас еще есть 7 минут эфира.
У меня вопрос один важный. Подожди, я его припасла, вот он у меня в кулачке.
У нас еще ФСО.
Мы потратили полминуты обсуждения. Так вот, собственно говоря, мы знаем, что на выборах социологи всегда зарабатывают достаточно неплохо. Потому что как раз все уже политики привыкли к тому, что это очень действенный инструмент замера мнений, корректировки стратегии. Я более чем уверен, что, скажем так, такие же закрытые опросы проводится по тем или иным острым позициям. Mm-hmm. То, что касается стран Запада, это делается открыто. Мы помним, там, во время любых выборов и так далее, это просто публикуется, причем опубликуется разными независимыми агентствами. И мы твердо знаем, что ежели выясняется, что большинство людей не готовы, скажем так, поддержать то или иное действие власти, скорее всего, будет скорректировано. И мы видим, что некоторые позиции, там, помните, там, попытка там закона о просвещении и так далее, они были просто-напросто отозваны, сняты. Тоже обсуждение духовно-нравственных ценностей. Было ли это сделано на основе там, анализа бигдаты там, социальных сетей? Тоже новые виды, скажем так, опросов, новые виды исследования. Да? Или на основе там, классических опросов, не могу сказать, но это, по сути дела, одно и то же.
Прошу вас, Нина Викторовна.
Олег, вот сейчас у нас, опять же, особая такая нервная обстановка и внутри общества. Чувствуете ли вы, ну, как профессионал, мне кажется, у вас должны быть антенки уже свои работать, ощущение внутренней какой-то агрессии, нерва народного в сравнении с тем, что было, когда была пандемия. Вот когда началась пандемия, я помню, что многие говорили, там я по своему ощущению тоже помню, что нет, мне это все кажется, это я завтра проснусь. Этого не может быть, когда первый раз ты выходишь на улицу, и вдруг ты видишь всех в масках и думаешь, да нет, это какое-то кино, оказывается, это реальность. И сейчас тоже ты просыпаешься, каждое утро и думаешь, нет-нет, мне это все приснилось, все хорошо. То есть вот нереальность этого как бы положения. Чувствуете вы разницу? Сейчас люди болезненнее как бы воспринимают то, что происходит, чем когда была пандемия? Или все-таки эта болезненность, она среди очень узкого населения, а большинство живет своей жизнью? У меня ощущение, что большинство не живет своей жизнью.
Ну, на самом деле, по моим ощущениям, болезненнее, и в то же время вы правы, это среди определенных групп населения. Я бы не назвал их узкими. Я бы назвал их все-таки достаточно широкие. Ну, давайте вспомним цифры, не так давно, по-моему, озвучил уже в вашем эфире. Да? По разным опросам, исследованиям, до 40% граждан России имеют родственников на Украине. Следовательно, события, которые там происходящие, это не просто сводка новостная, это то, что...
Близко.
То, что близко. Это то, что, собственно говоря, тут же переводится в звонок по скайпу, там, по вайберу, там еще что-то и так далее. Угу. То есть это получение информации. Это
может,
болезненно.
Это может быть связано и с тем, что, например, грубо говоря, я разделяю там официальную позицию руководства моей страны, но в то же время у меня там живет там две тети и два брата.
Это скорее работает по-другому. Скорее работает по-другому. Да. Даже если я разделяю официальную позицию своего государства, но у меня есть другая информация, я становлюсь перед выбором. И этот выбор чрезвычайно болезненный.
Вот, про болезненность.
Кому я должен верить? Своим родственникам или, скажем так, официальным СМИ?
Тем более, что позиция... Я при всем при этом понимаю, что очень часто позиция родственников — это позиция, ну, не более, чем позиция очевидцев, да?
То конечно.
Не аналитиков, не экспертов, но очевидцев. И все. При всей ценности и важности очевидности очевидцев мы понимаем, что...
Но она эмоциональнее, ближе.
Конечно.
она сам, особенно когда там эти очевидцы находятся в гуще событий.
И несколько дней там живут в бомбоубежище.
Да, да, это, конечно. Второй момент, второй важный момент по поводу пандемии, возвращаемся к вопросу. Да? Пандемия все-таки это было некое, не скажу абстрактное, ну, скажем так, некоторая такая природная катаклизм.
Ну, типа мы переживем сейчас быстро.
Были, конечно, попытки.
Да, и некого было обвинять, вот, кстати. Вот, вот это очень важно.
Вот тут срабатывало...
Общий враг у всей планеты.
На самом деле срабатывала такая естественная склонность к конспирологии. Там, помните, версии, что это там Илон Маск, там китайцы и так далее, и так далее. Это все было, да, такая попытка рационализировать, ну, скажем так, понять, что происходит. Здесь же, собственно говоря, понятно, что это дела человеческие. И тут размежевание между сторонниками разных позиций, оно на порядок острее, оно на порядок болезненнее. Раскол общества — это вполне такая ожидаемая угроза, которая может быть. И поэтому я склонен соглашаться с теми, кто говорит, что мы больше уже никогда не будем прежними.
И долго придется разгребать, даже вне зависимости от результата всей этой операции, когда все это закончится.
Конечно, конечно. Собственно говоря, события 2014 года — это уже был такой разлом, который мы будем разгребать. Даже если бы не было сегодняшних событий, мы бы и те события разгребали
грубо
бы.
Грубо говоря, у нас до сих пор есть он крымнашевец, а это значит белая ленточник.
А тут абсолютно точно мы приходим к еще более полярным позициям.
Еще более полярным позициям. Очень вот по тем, опять же, да, в социальных сетях, да, звучащие позиции, что кто не разделяет свою эту позицию, выйдите из моих друзей.
Да.
Вот такого рода. И это, конечно, на самом деле, может быть, главная угроза, которая с точки зрения общества существует, сейчас перед нами стоит.
Ну что ж, спасибо тебе большое. Да, Олег Лысенко, социолог, проректор Пермского государственного гуманитарного педагогического университета. Прости, что не с должным пафосом. Да.
Ну, спасибо, что вы пришли.
Да, спасибо большое, что пришел. Да, спасибо, что нашел время. Мы сразу, я обещаю, этот эфир провели для стрим-клуба, но как только у нас будет возможность выйти в FM-диапазон, мы этот эфир обязательно, конечно же, сразу в ближайшее время просто в FM-диапазоне повторим. Спасибо.